попытаться, знаете ли, сказать о самом существенном, что действительно еще скрывается за понятием православия, мне кажется, сейчас чрезвычайно важно, особенно в нашу эпоху, эпоху мультикультурализма, эпоху экуменизма, когда все перемешивается. Все перемешивается, прям до такой степени перемешивается, что подчас даже не знаешь, где добро, где зло, где истина, где ложь, где свет, где тьма. Темы никакой нет у нас, да? Как сегодня разговор без темы? Как обо всем? Значит, ни о чем. Но я слышал, что будто бы сегодня наша встреча посвящена все-таки тому, что обозначается одним словом – православие. Однажды был такой случай, я оказался, ветром занесло меня куда-то в Африку, причем буквально не на один день. И, ну, знаете, вдруг воскресный день подходит. Ну, что это такое? Где бы в церковь сходить? А куда там, в джунгли сходишь? Смотрим по справочнику, вдруг находим ортодокси, кирха, православная церковь. Ой, слава тебе, Господи! Все, сели, поехали. Воскресный день, к 10 часам. Все как следует, приезжаем, смотрим, что за православная церковь. А там такие бубны, такие раскрашенные, такие хороводы, черненькие, веселенькие, шустренькие, чего только выделывают. Мы так рот и разинули. Попали в православную церковь. А написано «православная церковь». Так все было написано. Тут ничего не скажешь, не придерешься. И вот тут невольно подумаешь. Назваться-то легко, а вот что за названием стоит – это уже вопрос другой. Причем самое любопытное, что иногда бывает, заключается в том, что, кажется, произносим одно и то же слово, но на разных языках уже оно приобретает совершенно другой смысл. Например, иду в библиотеку, там у себя в Сергиевом Посаде, ну, ищу литературу, смотрю, там книга профессора революционного, мистика преподобного Макария Великого. Думаю, надо же, мистика, ой, как интересно, что же это такое? Но это ладно, ну, понятно. Он писал о духовной жизни, как ее понимал, как о ней учил Макарий Великий. Так? Но вы знаете, если перевести слово «мистика» на латинский язык, что будет? Греческое «мистикос», латинское «оккультус». И если перейдет на латинский, будет «оккультизм преподобного Макария Великого». Изумительно! Слышите? Это что такое? Оккультизм Макария Великого? Да до чего же мы докатились тогда? Оказывается, как нужно быть очень осторожными со словами. Иногда даже, видите, в переводе на другой язык уже слово приобретает совершенно другой характер. Причем не только другой, а часто противоположный. Противоположный. Хотите еще один маленький пример? Ну, нам же о чем-то с вами надо же поговорить, правда? Мы собрались вечер, что нам делать, чтобы не скучно было, и можем поговорить. Например, теологические факультеты – это повсюду, по всей Европе, всюду Америке, ну, всюду это теологические факультеты. Теперь и у нас появились тоже теологические факультеты. Теология? Ну, что это такое теология? Теология – ну, да, греческое слово. Так, правда, у нас на русский язык перевели «богословие». И вот вы знаете, опять мы попадаем в ту же самую ситуацию. Когда мы говорим о богословии, то мы восходим к первоначальному смыслу этого слова.
который по-гречески действительно теология или феология, феология, так? Вторая часть слова «логос», «логос» имеет, кстати, почти сотню значений, но главное значение этого слова, понятия «логос» – это знание, это видение, познание. Значит, точный перевод был какой? «Богопознание». Переводчики просто взяли и написали самое первое значение, значение греческого слова «логос», и написали «богословие», потому что «логос» действительно, как вы знаете, Евангелие от Иоанна, с чего начинается? «Эн архи ин о логос» – «в начале было слово». И все в недоумении. И уже приходится только объяснять, что подразумевать под этим логосом или под словом, для того, чтобы не ошибиться. Потому что в противном случае мы очень легко можем попасть, знаете, в какие философские дебри тех же древнегреческих мыслителей, которые постоянно употребляют это понятие и учат о нем. Ну так вот, также и православие. Вот мы часто это произносим, это слово, и особенно человек, который находится где-то далеко, попадает в иную атмосферу, и у него даже возникает приятное чувство, когда вдруг он слышит это слово. И что же оно есть, интересно? Что за этим скрывается? Когда-то, но это было очень давно, достаточно было произнести слово «христианство». Христианин, все в порядке, все понятно, никаких проблем. Сейчас, ну что вы? Сейчас сказать «христианство» – это назвать «икс». Да какой, если хорошо, один «икс»? Уравнение с одним неизвестным еще решается. А здесь, за этим словом «христианин», стоит столько неизвестных уже вещей, которые просто подчас бывает уже трудно и узнать, кто это такое. Я уже не говорю об общезначимых, когда там католическое христианство, лютеранское, там, баптистское, пятидесятническое, и сколько их очень много. Как-то однажды в Америке я спросил, говорю, у вас, наверное, десятки всяких этих протестантских. Я говорю, что вы, десятки, что вы, у нас сотни. Причем они возникают чуть ли не ежедневно и исчезают, как калейдоскоп появляются. И все это – христианство, все это – христианин. Вот какая сейчас эпоха. Мы попали действительно в эпоху, которая, ну, началась, конечно, не сегодня. Просто сегодня уже она достигла, я бы сказал, такой степени, когда уже приходится с огромным вниманием просто смотреть, что скрывается за этим понятием в действительности, не в слове уже самом по себе, а что за ним. Это слово получается как завеса некая, которую надо раздвинуть и взглянуть, что там. Это целая наука, и мы об этом, конечно же, не будем говорить, это слишком долго и много. А вот попытаться, знаете ли, сказать о самом существенном, что действительно еще скрывается за понятием православия, мне кажется, сейчас чрезвычайно важно. Почему важно? Особенно в нашу эпоху, эпоху мультикультурализма, эпоху экуменизма, когда все перемешивается. Все перемешивается, прям до такой степени перемешивается, что подчас даже не знаешь, где добро, где зло, где истина, где ложь, где свет, где тьма. Прям по пророку Исаии, который говорил: «Горе тем, которые зло называют добро, а добро – злом, тьму называют светом, а свет – тьмою, горькое называют сладким, а сладкое – горьким». Горе тем, Собственно, пророк Исаия, в общем-то, я бы сказал, перевел в другой склад мысли то, о чем мы уже слышим первое же повествование о древе познания добра и зла. Вы знаете, есть несколько пониманий объяснения этого древа, несколько пониманий, но одно из них, которое сейчас особенно ярко выступает на поверхность и которым мы сейчас, вот которого являемся мы все зрителями и очевидцами, это смешение добра со злом. Смешение. И самое страшное, что это смешение часто происходит в недрах того, что объединяется одним словом – христианство. На самом деле, что сейчас можно встретить за христианством? Слава Богу, если большинство здесь сидящих просто не знают. Я только вам скажу сейчас. Все до последней истины христианской религии, которые и находим в Евангелии, и которые всегда были, кажется, учением христианским, все перевернуты, извращены. Причем извращены подчас настолько, что доходят до кощунств. Все, вы слышите? Все основополагающие истины христианства, начиная с учения о Боге Троице, воплощении, спасении, все, буквально все, уж не говорю о таинствах, там и говорить нечего, или вообще отрицание, или превращение их в какие-то магические действия, которые будто бы сами по себе действуют на человека, независимо от его состояния. Кстати, этот грешок у нас, ой, какой частый тоже. Главное – крестить, да не важно, что он не очень верует. Трижды окунули, вынули, прочитали – крещеный. А что там святые пишут? Если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет, мы об этом и знать не хотим даже. Или главное – причастить, и не хотим даже знать, что пишет, например, Иоанн Златоуст, Иуда причастился Искариотский, и с этим причастием в него вошел сатана. Об этом даже не думаем и не говорим. Главное – причастить. И забывает о том, при каких условиях действительно ты причастишься Бога, а не... О чем говорит Златоуст? Вошел сатана. Это даже, я говорю, грешок есть и у нас. На самом деле, я сказал в уменьшительной форме, но мне кажется, надо бы говорить не в уменьшительной, а весьма даже увеличенной. Так вот, сейчас действительно мы живем в эпоху, когда все буквально перемешивается до невероятности. Поэтому чрезвычайно важно нам, ну, современным христианам, как-то попытаться выяснить, выявить, как-то обозначить в конечном счете то основное, на основании которого, можно сказать, вот оно, оказывается, что такое православие-то, что оно такое, в отличие от множества всякой всячины, которую мы сейчас видим, как говорят, на арене истории. Что же оно такое есть? Прежде всего, мне хочется обратить внимание вот на что. Маленькое отступление. Я не хочу говорить о том, что, естественно, православие – это христианская религия, и что она предполагает веру во Христа, и все основные истины. Это предполагает, это само собой разумеется. Но есть некоторые вещи, на которые надо обратить внимание, которые надо твердо знать во избежание недоразумений. Потому что очень легко смешать православие с далеко не православными исповеданиями, которые, тем не менее, называют себя и уверены, и убеждены, что они действительно есть и исповедуют истинное христианство. Попытаюсь назвать некоторые моменты, которые, как мне кажется, чрезвычайно важны. Первое и главное. Вы знаете ли, всю историю христианства, начиная с самого его происхождения, и особенно в последующую эпоху, и уж, конечно, и нашу, когда и говорить нечего, идут дискуссии. Какого рода? Я мягко сказал, дискуссии. Подчас это споры, подчас такие споры, которые сопровождались войнами, кровопролитными, бог знает чем еще, какими жестокостями, так о том, как же понимать Евангелие, это основополагающий, как мы скажем, документ, который является, является источником нашей веры. Как понимать? Там же много вещей, о которых надо же рассуждать, не правда ли? Да возьмите только одно, только хотя бы одно. Христос говорит, кто не ест моей плоти, не пьет моей крови, не имеет жизни вечной. Сказано ясно? Ясно. Что сказано? Что сказано? Что сказано? Как понимать, ест мою плоть и пьет мою кровь? И что значит понимать, тот не имеет жизни вечной, если тут же, буквально через короткий промежуток времени, справа распятый разбойник обратился к самому Христу, «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем», и какой получил ответ? «Сегодня же будешь в раю». Он что, причастился? Нет. Крестился? Нет. Что такое? Как же понимать? Я просто привожу пример. А вы знаете, сколько примеров? Других. А кто это такие? Кто такие пресвитеры, о которых говорит первоначальное христианство? Читаете в Деянии апостола, например. Когда апостолы рукополагают пресвитеров по всем городам, епископов. Слушай, это мы написали пресвитер. Но надо же перевести на русский язык. И что это будет? Значит, старейший, старый. Вот и больше ничего. Епископ. Ну, надзиратель. Тот, который смотрит, так это что, сан или положение просто в церкви? Опять начинается дискуссия. Да еще какая? Какая? Вы же знаете, например, что в протестантизме, когда он возник, там не было ни одного епископа. И они просто определили. Вот выбираем человека и на пост такой-то, знаете, как в любой организации, на такой-то пост. Все, он епископ. И больше ничего. Я просто привожу примеры. Их множество. Не случайно в духовных академиях догматическое богословие изучается в течение многих лет. Как раз с той целью, чтобы показать, посмотрите, какие существуют отклонения от верного понимания. А какое верное понимание? А где критерий? По какому признаку судить, что это право, то есть правильное православие или неправильное? Где критерий? Вот где мы касаемся самого основополагающего вопроса, без разрешения которого мы можем оказаться, знаете ли, в болтанке какой-то, не знаю, куда идти. Чем характеризуется православие? Мы подходим к первому, очень важному положению тому, о чем говорит православие, что оно есть, на чем стоит. По любому вопросу, может быть, сколько угодно мнений. Сколько угодно. И так мы видим в истории, сколько угодно. Как же узнать, где правильные? И вот чем характеризуется православие, в отличие и от католицизма, в отличие от протестантизма, и уж не говорю там всех разнообразных, многоразличных сект, оно утверждает следующее. Но чтобы сказать, что оно утверждает, я опять сделаю маленькое отступление. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам в главе 13 пишет: «Теперь, вот в нашем состоянии, в котором мы находимся, теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, то есть неясно, нечетко, кто же, интересно, может иметь то правильное видение, у которого стекло очищено от этой грязи, и который может действительно увидеть, что есть в данном случае истина. Единогласное учение всех святых сводится, я бы сказал, к одному важнейшему положению, которое характеризует православие. Душа видит истину по силе жизни христианской, не по силе даже того ума, с которым родился человек, не в силу образованности, не в силу тех познаний, которые он имеет, не в силу своей творческой энергии, нет. А оказывается, только по одной причине – по силе жизни. Какой? Эту фразу я вам привел. Это святого Исаака Сирина. Он сказал: «Душа видит истину по силе жития», – говорит он. А Иоанн Лесичек преподобный как бы расшифровывает и объясняет, что такое богословие, то есть боговидение, богопознание. Что это есть такое? Он объясняет. Это есть действительно знание Бога, которое происходит в силу только приобщения человека к Духу Божьему. Серафим Саровский, помните, что говорил? Наш замечательный угодник. Он говорил: смысл человеческой жизни в чем состоит? Спасение в чем состоит? В стяжании Духа Святого Божьего. Духом Святым написано Священное Писание. И его смысл, понимание этого Писания открывается только действием того же самого Духа. Где он? В ком он? Сейчас я вам скажу. Однажды где-то, я не помню, где-то на Западе, во время одной из встреч с протестантами, я помню, пригласили так вечером большую комнату, столы, на столах свечи, полумрак, одни свечи, больше ничего. Все сели, народу было очень много. Это было, порядка там около сотни человек. Все сели, но мы еще не понимаем, что такое происходит. Молчание. Свечи, тишина, молчание. Потом вдруг, смотрим, кто-то встал и начинает говорить. Поговорил одну, минуту-две, поговорил о чем. Вот мне открылось, что сейчас нам скоро будет новая эпоха, в которой появятся новые люди, в которой будет новое, все новое и так далее. Поговорил минуту, полторы, две, сел. Опять молчание. После паузы еще в другом углу встает. И так продолжалось примерно в течение получаса. Что же оказалось-то, вы знаете? Оказалось вот что. Оказалось, вот эта вот лютеранская община, это были лютеране, да, они были глубоко убеждены, что каждому христианину в какой-то момент времени Дух Святой открывает то или иное, или открывает какую-то истину, или открывает, как нужно оценивать ту или иную ситуацию, или открывает, что нужно сделать для решения какой-то проблемы и так далее. Оказывается, вот что. Оказывается, Дух Святой запросто может взять и открыть любому человеку. Правда интересно? Интересно, что говорит православие по этому поводу. Только бы мы почитали, какие предупреждения с угрозою, сильнейшие предупреждения от тех людей, которые действительно достигли настоящей святости, потрясающей святости, которые засвидетельствовали не просто чем-то, а засвидетельствовали великими просто чудесами и знамениями, чудесами прямыми, откровениями, такой силы и слова, когда, вы знаете, вот, тот, кто держал в руках когда-нибудь Исаака Сирина, если читал, или Иоанна Лесельщика, ну, это же надо обязательно нам иметь такие книги у себя в библиотеке, когда это читаешь, так просто диву даешься, как этот человек просто мог такое написать. Это действительно написано Духом Божьим. Так вот, те люди, которые действительно приобрели Духа Святого и засвидетельствовали это не просто тем, что у меня Дух Святой, да из них никто и так и не говорил даже, а засвидетельствовали силою своей действительно святой жизни, и еще раз повторяю, многими знамениями, чудесами, потрясающей силой слова, воздействия на других людей. То есть святость просто буквально очевидна. Ну вот Серафим Саровский, пожалуйста, настолько было очевидно, что я не знаю, что еще нужно. Преподобный Сергий Радонежский, ну подумайте только. Недаром шла вся Россия к нему. Пришел тот же Дмитрий Донской, князь, к нему, чтобы решить этот вопрос жизни или смерти. Это было тогда. Жизни или смерти. Вступать в сражение – это значит все. Или ты победил, или конец. Шли к этим людям. Православие что утверждает? Истинным пониманием Священного Писания, то есть Евангелия, прежде всего, является то и только то, в чем мы находим, согласие святых отцов. Я даже не говорю, что обязательно согласие всех до одного. Ну, Господи, я вам скажу, почему я так говорю. Вы не думайте, что святой родился уже. Человек постепенно становится святым, а не сразу. Они были вот такими, как и мы. Как и мы были. Но сумели стать на путь истинной жизни, о котором, может быть, мы поговорим еще, так и действительно достичь состояния облагодатствования, когда действительно уже стяжали Духа Святого Божьего, и когда уже они говорили, если хотите, не от себя, а действительно от Духа Божьего. Истинной является только это и ничто другое. Вы знаете, вот святой Петербургский, кстати, очень жалко, что действительно не назвали петербургским. Я говорю об Игнатии Брянчанинове. 23 года с лишним он здесь был настоятелем Сергиевой пустыни. Это действительно угодник Божий, который был послан России как некий светоч, как действительно потрясающий наставник духовной жизни, который на основании изучения, самого внимательного изучения святых отцов, и не просто изучение, а сам шел по этому пути, который открыл нам действительный, истинный путь, правильный путь христианской жизни, открыл нам те опасности, которые на этом пути стоят. И этот Игнатий Брянчанинов, да, это же великий святой, и очень прям бы его надо бы назвать петербургским бы, да, святым. Было бы очень бы здорово. Как Ксения Петербургская, так вот и Игнатий его петербургский. А действительно, столько лет здесь был. Ну, слушайте, это же замечательно просто. Так вот, Игнатий Брянчанинов приводит достаточно, я бы сказал, много, часто, сильно и подробно те критерии, по которым действительно можно судить о человеке, что этот человек действительно святой, а не просто благочестивый, тем более не находящийся в так называемой прелести. Прелесть – это термин аскетики, которым обозначается то состояние человека, который думает, что он находится в Духе Божьем. Он убежден, верит, что он же достиг этого, что уже Бог благоволит к нему, что он говорит Духом Божьим, то есть мнит о своей святости. Как различить эти понятия? Ой, как это серьезно, особенно в наше время. Да не только в наше время. Я говорю, в наше, потому что мы живем. На самом деле, уже в XIX веке тот же святитель Игнатий Брянчанинов, за ним потом Феофан Затворник, предупреждали со всей силой, предупреждали. Какой силой? О чем? Вы подумайте только, вот одну фразу я приведу, и мы, наверное, просто сожмемся даже. «Богодухновенных наставников нет». Восклицательный знак. Вот это да! Это писалось в середине XIX века. А в 20-м, 21-м, а сколько вам надо? Сейчас насчитаем. И бегут, и текут. Все перепутали. Перепутали что? Перепутали самое главное. Может быть, благочестивый человек совсем не знает, что святой. Может быть, даже очень благочестивый, совсем не значит, что еще святой. Народ, к сожалению, как только видит более-менее благочестивого человека, особенно если он худющий, особенно если с бородой, особенно если говорит тихим голосом, и в сане – все, он уже святой. Живьем канонизируют. И что хочешь, просто то и делай. И уже идут, как к святому, и уже считают, что он сейчас все возвещает волю Божью. Кошмар какой, какое невежество! Вы подумайте, вот то, что сказал Брянчанинов, он сказал это не от себя. Об этом же говорили все. Оптинские старцы об этом прямо утверждали. Об этом писал Георгий Затворник. Об этом говорил еще Серафим Саровский. Богодухновенных наставников нет. Вывод какой, пожалуйста, надо понять, какой? Нет тех людей, к которым я пришел, и он сказал мне, все увидел мою душу и все мне сказал. А на что попадается? Я зашла, и он прямо сказал: «Таня, угадал, как меня звать. Все, падаю ниц и целую туфлю». Ну что же это такое? И до чего? Слушайте, это я не понимаю. Это что, отсутствие ума, что ли, какое-то? Или отсутствие знаний? Богодухновенных наставников нет. Но что они говорят? Вот этот святитель Игнатий Петербургский, что он говорит? Что, значит, никого не надо, да? Сам по себе живи, как хочешь, да? Нет. Нет, тоже нет. Вот мы любим крайности. Или святой, или пошел вообще все вон. А я сам по себе. Нет. Нет, оказывается. Он прямо говорит, если удастся найти человека, действительно благочестивого, живущего по-христиански, если удастся найти, чтобы этот человек знал святых отцов, человека разумного, ой, как он подчеркивает человека разумного, ибо, к сожалению, столько безумных, разумного человека, который может дать действительно совет на основании святых отцов, нисколько не претендуя ни на какую прозорливость, да избави Бог, а просто, который может действительно рассудить и показать, и объяснить. Если, говорит, найдете такого, то спрашивайте у него совета. Совета. Но совет опять проверяйте по святым отцам. Совета, потому что он, как более разумный человек, более знающий, действительно может дать совет хороший, а может совсем неудачный, не зная точно всей ситуации, в которой вы находитесь. И предупреждают, прям настойчиво предупреждают они, просто один за другим. Вот особенно это Игнатий и Феофан Затворник. Один буквально за другим. Ни в коем случае не вздумайте сразу принимать на веру, вот, что этот тот или иной человек, что любое его слово, любой совет является истинным. Проверяйте, не отвергайте, а рассуждайте, проверьте. Сомнения – спросите, может быть, найдете другого человека. И к чему они призывают? Что, к сожалению, поскольку богодухновенных, то есть находящихся действительно в очевидном Духе Божьем людей нет, нужно, он прям настойчиво предупреждает, нужно руководствоваться изучением святых отцов. Тот, кто хочет духовной жизни, тот, кто хочет познания и православия, необходимо буквально тщательное изучение некоторых святых отцов, тех, которые наиболее доступны для нашего восприятия. Они писали об этом, теперь-то мы можем сказать, да, наверное, лучшего учителя молитвы, лучшего учителя в понимании того, что такое добродетель, а что такое самообман, что такое достижение, а что такое прелесть, что такое подвиг, а что есть гордыня, лучшего учителя, чем Игнатий Петербургский, мы, наверное, не найдем. Это действительно светоч, настоящий светоч нашей жизни. Тот, кто хочет действительно, искренне хочет жить по-христиански, кто хочет узнать этот путь христианской жизни, православной жизни, вот оно где. Эти его, если хотите, этот пятитомник, ну, он был издан сначала в пяти томах, и эти его письма, которые опять не так давно были, опять все это было издано. Вот руководство нашей жизни. Но, повторяю, для кому это нужно? Только тому, кто действительно ищет и хочет узнать, какая же все-таки правильная православная жизнь. Без святых отцов нет верного понимания. Нет. В этом особенность православия. Вы слышите, я вам сказал, комната, мрак, одни свечи, один за другим встают, и что говорят? Дух Святой, оказывается, им наговорил. И подчас такую чушь говорят, или такие, знаете ли, какие-то бытовые просто вещи, просто даже диву даешься, Господи, чем занимается Дух Святой? Кошмар какой только! А это очень серьезно, действительно, это очень серьезно. Итак, одно из положений для современного христианина, богодухновенных, то есть видящих душу человека, душу, и могущих действительно поэтому сказать самую суть человеку. Таких наставников нет. Но это не значит совсем, что значит мне никого не нужно. Две вещи необходимы. Первое – это изучение творения святых отцов. Ну, пусть много мы не можем, не имеем времени, не имеем возможности, но надо иметь у себя дома творение Игнатия Брянчанинова. Иметь у себя, ну, нужно же иметь, ну, слушайте, ну, можешь разориться в конце концов. Пусть смотрят эти корешки и хоть к совести взывают. Первое необходимое. Второе, если удастся, что совсем все становится все труднее и труднее, я вам скажу, найти человека действительно, который не мнит о себе, первое и главнейшее. Первое и главнейшее. Не мнит о себе, что он наставник, он учитель. Ну, кроме меня, конечно, я профессор, вы знаете, ничего. Да. Который не мнит о себе. Так, если найдете действительно такого человека, с которым можно посоветоваться, о, это великое благо. Но скажу вам, правда скажу, это становится все труднее и труднее. Очень трудно найти человека рассудительного и скромного, не мнящего о себе, с которым можно действительно поговорить и получить ответ по насущным вопросам своей жизни. Очень непросто. Но при этом святые отцы и эти же вот названные предупреждают еще одного очень сильного, серьезного заблуждения. Некоторые просто ищут, простите меня, особенно женщины, ну, извините меня, ради Бога, за кого бы уцепиться, кто бы все им говорил. Все говорил, какова воля Божия, с какой ноги встать нужно, да, куда пойти, куда поехать, что купить, что продать, за кого выйти замуж, за кого тот. Господи Боже мой. В общем, я не хочу думать. Где-то найти. И находятся такие. На моих глазах однажды, это был случай потрясающий. Я был в одной губернии, не скажу какой, губернии был. И там, значит, духовник и черь. Черь, значит, оказался бизнесменом, женщина. Батюшка, вот мне надо ехать, кстати, говорит, в Питер. Ехать в Питер, у меня там дело очень. Нет, не поедешь. Придешь позже. А я был несколько дней. Приходит через день. Батюшка, мне очень же нужно. Ничего, нужно. На следующий день приходит. Батюшка, у меня все пропадает, я не могу. Ну ладно уж, езжай, Бог благословит. Какой ужас! Вы знаете, что творится? Недаром русская есть пословица хорошая. Хочешь узнать человека? Дай ему власть. И сразу увидишь. Ну ладно, езжай. Ай-яй-яй. Я о чем хочу сказать? О чем предупреждают самым решительным образом? Было время, когда были старцы и ученики, которые жили в полном послушании у старцев. Слышите? В полном послушании. Причем жили эти ученики вместе со старцем. Один, два, ну, может, максимум три. И действительно, они ни одного шага не могли делать добровольно, сами, не подумайте, пришли в полное повиновение без его воли. Были действительно эти старцы великие, и ученики, которые находились при таких старцах, действительно достигали достаточно быстро многого. Это время, по решительному уверению вот этих святителей Игнатия и Феофана, уже давным-давно, уже Паисий Величковский об этом сколько пишет, все прошло безвозвратно, прошло, нет жительства по послушанию сейчас и быть не может. Они утверждают, Я только повторяю вам. Хотите проверить? Почитайте. Почитайте, пожалуйста. У Игнатия Брянчина написано об этом как много. У Феофана Затворника прямо специально пишут. Нет. Наше время самое большее – это жизнь по совету. По совету. Я вот об этом все подчеркиваю и говорю, потому что чрезвычайно сейчас, вы знаете, развито этот соблазн, когда находят кого-то и делают из человека идола. И человек, пожалуй, может, и ничего бы был, но из него идола делают. И то, что он говорит, уже воспринимает Бог говорит. Это не человек говорит, а Бог говорит. И какие беды постигают людей. Доходит до абсурда. Например, вот русская церковь специально приняла документ «Основа социальной концепции», знаете, в котором запрещают вот это суррогатное материнство, например. Говорит, что это противоестественные вещи. И я знаю, причем точно, не как-нибудь подумали, который благословил одним, неважно. И они сияют все. Вот видите, какой он, что значит святой. Он может даже благословить так, хотя бы это против всей церкви было. Ну, что же это такое? Я в качестве этого примера просто говорю. Так вот, одним из существенных положений современного понимания православия является вот это положение. Первое. Истинным является только то, в чем мы находим единое учение святых, не богословов, не профессоров, услышите, а святых. Я почему это подчеркиваю? Весь Запад, все западное христианство уже давно для них святые. Те святые, на которых даже мы ссылаемся, это просто так. Это одно из мнений. Вы слышите? Это не учение, это мнение. Но он думает так, а я думаю иначе. На Западе потеряно само понятие истины как таковой. Есть только мнение, а не истина. Истины нет. И там поэтому каждый, ну, как он хочет. Кстати, с горечью хочу вам сказать, что перед революцией, если вы только посмотрите, сочинения наших богословов, причем не каких-нибудь, а серьезных, настоящих, если хотите, крупных, посмотрите, как написано, с какой эрудицией, с каким знанием, и посмотрите только хотя бы на подстрочник. Знаете, где ссылки? И разведете руками. Что такое? На одну иностранную литературу редко-редко встретишь ссылку на святого отца. Нет, католики и протестанты. Эрудиция огромная, знания огромные. Чего? Кого? Ай-яй-яй. Святые отцы оказались заброшенными. Фундамент оказался выброшенным. И попадаем в море самых разнообразных суждений и идей. Еще об одном хочется сказать. Православие характеризуется тем, что прямо говорит о том, что все происходящее в нашей жизни с каждым человеком, с каждой семьей, с каждым обществом, все это происходит не просто так. Все это происходит не потому, что Бог определяет, вот тебе вот так будет, а тебе вот эдак. Нет. Православие открывает одну великую истину, о которой, кстати, я ни разу не слышал, чтобы где-нибудь на Западе об этом говорили. Католики или протестанты, никогда не слышал. Православие говорит о том, что как физический мир существует по строгим законам. Открываем до сих пор законы. Все мы знаем законы, все учили в школе, знаем Архимеда и Пифагора, да, и Паскаля. Так, как физический мир, так, оказывается, точно так же, с такой же твердостью, я подчеркиваю, существуют духовные законы жизни. Духовные законы жизни, отступление от которых влечет затем человеку бедами его жизни. Духовные законы. При этом православие утверждает, что эти законы первичны, то есть они, во-первых, прежде всего, самыми главными, являются источником, которым подчинено, если хотите, все прочее даже. Существуют духовные законы жизни. Ой, как это важно! Я нигде этого не встречал даже. Самое любопытное, если хотите, даже следующее. По сути, что пишет преподобный Марк Подвижник. За каждым делом, добрым или злым, приличное ему воздаяние следует естественно, а не по особенному назначению от Бога, как думают некоторые, не знающие духовного закона. Вот это да, вот это интересно. А оказывается, за каждым делом следствие это происходит естественно. Не Бог специальный каждый раз это посылает. Ты прыгнул, сломал ногу. Ах ты, Бог тебя наказал, да? Нет. Оказывается, существуют духовные законы. И он пишет это естественно. Знаете, потрясающая мысль святых отцов. Это все, что с нами происходит, это не просто посылается от Бога. И мы думаем, ах ты, Господи, за что ты меня наказал? Что, я хуже других, что ли? Нет, происходит, оказывается, совсем другое. Что же происходит? Православие говорит, что каждый грех, который совершает человек, что он делает с человеком? Это есть нарушение естественных законов нашей человеческой жизни. Представляете? Нашей человеческой жизни. Ну, мы понимаем, что такое нарушить, например, законы физические. Ну, нельзя же прыгнуть с какого этажа, знаете ли, вместо того, чтобы пойти по лестнице. Что будет? Ну, знаем, что будет. Поломаешь руки, ноги, а то и вообще со святыми упокой. Понимаем? Понимаем. Это что, Бог наказывает человека, который прыгает, да, и разбивается? И ломает себе. Бог, да? Надо же, Бог толкнул с балкона человека, вылетел, да? Прыгнул с окна. Но кому же в голову придет такая ерунда? Кто сделал? Человек. Оказывается-то. Вы слышите? То, что он поломал руки и ноги, он нарушил физические законы. Так? Точно то же самое и происходит в области нашей внутренней человеческой жизни. У человека стряслось, его несправедливо обвинили. Кошмар! Что же это такое? Это безобразие, это возмутительно. Я этого не делал. Но ситуация сложилась так, что его осуждают. Что это такое? Как это понять? Как понять? Голубчик, а ты оглянись назад, сколько раз в жизни ты совершал несправедливых поступков и благополучно из них вывертывался. Сколько ты делал нарушений? Недаром, говорят, все накапливается. Накапливается. И что говорит христианство? Естественно произошло это с тобой. когда наконец ты видишь, как несправедливо тебя там осуждают или осудили, или уволили, или что-то сделали, ты говоришь несправедливо, да? Да, по-человечески в данный момент несправедливо, в данном случае несправедливо. Оглянись назад, посмотри и увидишь, ой, как справедливо, Боже мой! Недаром святые отцы говорят следующее: если бы Бог не был любовью, а был только справедливостью, то мы бы не смогли, наверное, прожить и одного мига, а должны были бы быть стерты в прах. Православие утверждает о наличии духовных законов. Духовных законов. Не надо думать, что Бог каждый раз участвует, вот как пишет преподобный Марк Подвижник. И этих законов, эти законы надо знать. Они чрезвычайно важны для нашей жизни. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Вот это закон жизни. Вы хотите себе счастья? Вы хотите себе добра? Хотите благополучия? Никогда не делайте другому того, чего не хотите себе. Я сказал, не делайте. Немножечко, знаете ли, поверхностно. Не желайте другому того, чего не хотите себе. Не желайте, не развивайте свои мысли даже, ибо каждая злая мысль – это есть как бумеранг. Помните бумеранг, который кидаете туда, оно прилетает и тебя самого поражает. Ух, какой закон! Вы подумайте, насколько это серьезно! Знание этих вещей, насколько серьезно. Ты хочешь себе блага? Не делай другим, пожалуйста, ничего. Не желай никому зла. Или закон верный в малом над многим будет поставлен. Что такое малое? Это закон, который провозгласил сам Христос. Что это за закон? Что такое малое? Малое – это то, с чем мы еще можем справиться. А с чем я могу справиться? Всегда привожу один и тот же пример. Я уже наелся. Все. Но, знаете, уж вкуснятина такая. И поднимаю вилку, и еще кусочек. Так я уже сыт, пересыт. Ну. Сумеешь или нет? Уже сыт. Уже не важно. Уже почти никакого усилия не требуется справиться с собой. Вот в этом малом ты хоть сможешь справиться с собой? В малом. Уже ты сыт, уже тебя не влечет особенно, ты не голодный, нет, нет. Или я могу рассказать об этом человеке. Он то-то и то-то сделал. Ну, могу рассказать, могу. Я чувствую, что могу и не рассказать. Ну, особенного у меня нет. Ну, и так, а хочется, немножко хочется. Воздержись. Тот человек, который будет воздерживаться вот в этом малом, где еще нет никакого насилия страсти. Когда насилие страсти, все пропадает. Тут говорить не о чем. Когда нет ничего, ты еще свободен фактически. Тот, кто будет верен в малом, он сможет затем избежать и великого. Вот все надо спрашивать, часто задают вопрос, как бороться вот с тем или с другим или с третьим в себе. Вот он закон, как бороться в себе. Надо начать с того малого, что пока еще можешь ты сделать. Закон, вы замечательный закон. Того малое, что ты еще можешь сделать, начни с этого, но начни, не откладывай, когда тебе будет 100 лет. А вот, например, закон очень интересный, который имеет немалое практическое значение в нашей жизни. Христос говорит, как вы можете веровать, принимая славу друг от друга, ища славы. наслаждаясь славой. Как вы можете веровать? Вот мы часто говорим, что вера слабая, и не знаешь, что сделать, и всякие там и сомнения. Надо обратить внимание на себя. На что? На свое тщеславие. Как мы ищем похвалы человеческой, Боже мой! Что мы за нее готовы часто отдать? Помните Грибоедова «Горе от ума»? Ах, Боже мой, что скажет княгиня Марья Алексеевна! Да какой там хоть княгиня, а у нас-то кто? Как вы можете веровать, я бы сказал, ища славы человеческой? Оказывается, вот это вот искание славы, похвал, вот это честолюбие убивает веру. Какую веру? Веру во Христа. Убивает христианскую жизнь. Человека порабощает буквально, делает его рабом. Чего? Что скажет о нем? Когда примиряет себя не к истине, а к похвалам человеческим. Какая страшная беда! Страшная беда! Вы знаете, этих законов очень много, но некоторые законы имеют серьезнейшее значение. Вот я еще, вот, ну, приведу еще один очень серьезный. Вот, например, в Евангелии от Матфея мы находим такие слова: «По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Вы обратили внимание? Что-то любви-то нет друг к другу. Все осуждают друг друга. Все недовольны всеми. Сверху донизу все негодные люди. И кругом, и соседи, и товарищи, и друзья. Какой-то кошмар один. Сплошное внутреннее недовольство. Вы обратили на это внимание? Какое-то прям действительно сплошное осуждение, сверху донизу, все негодны. Один хороший только. Кто? Ну, я. И больше никого нет. Вот ужас-то. В чем причина? Причина? Совершенно не обращая внимания на внутренний свой мир, мир души. Вот приходится постоянно говорить: не смешивайте, пожалуйста, нравственную жизнь, когда говорят: я никому зла не делаю. Это такое непрерывно, только можно слышать: я никому зла не делаю. Что вы тут еще мне каяться? В чем мне каяться? Я никому зла не делаю. Приходится постоянно говорить: ну хорошо, а что ты делаешь доброго, скажи-то мне? Ты можешь не осуждать? Нет, ну не могу. А не завидовать? Ну, да. А не лукавить? А не врать? И начинается одно за другим. Вы понимаете? Уже я не говорю, не можешь не обидаться. Ну, что вы тут вообще, оставьте это. Иоанн Лесичек очень хорошо назвал: о любезном для всех и лукавом владыке чреве. Владыка великий. Ничего не могу. И после этого я говорю: а что я? Я хороший человек. Что хорошего? Скажи, чем душа наполнена? То ты никого не убиваешь, не грабишь, да? Ты поэтому хороший? Ну так когда вас позовут вот на какой-нибудь юбилей, так вы придите и скажите, поднимите бокал и скажите: поздравляю вас, да чего вы хороший человек, вы никого не убили, не ограбили. Все, ваше здравие, дорогой сякой немазанный. Ну, скажите, это что такое за критерий, а? Ну, с ума сойти же можно, не иначе. Православие характеризуется еще тем, что указывает и призывает к изучению законов духовной жизни. Заповеди более-менее мы еще кое-что знаем, законов почти не знаем, буквально почти не знаем. Не знаем и подчас не хотим даже знать, и не помним это. И особенно, вот повторяю опять, это одно из важнейших положений христианской жизни. Не делай, не мысли, не желай другому того, чего не хочешь себе. Хочешь себе блага – постарайся это делать. Как? Не только внешне, делами, руками, языком и мыслью. Не желай никому зла. Ведь, ну, слушайте, ну, надо же понять, что когда я на кого-то рассержен, кого-то я терпеть не могу, кто страдает, он или я?
Я, конечно. Ну, конечно, я. Я злюсь, я и страдаю.
Вот тебе пример, что такое грех. Понял теперь, что такое грех? Тебе говорят врачи, ой, не расстраивайтесь, а то у вас инсульт будет.
Да как не расстраиваться, когда я его терпеть не могу, дрянь такая.
Да, вот так. Слышите, грех-то что такое? Рана, говорит православие, которую человек наносит сам себе. Не Бог наказывает нас за то, что я кого-то что-то осудил или сделал. Ты сам себя наказываешь этими своими чувствами, своими желаниями, вот уж тем более своими делами. Не Бог, а ты. И происходит все не потому, что Бог каждый раз что-то творит, а существуют духовные законы. И что для нас особенно в наше время, я возвращаюсь к началу, в наше время, когда множество религий, когда этот несчастный экуменизм, который охватил все христианские конфессии, когда эта дикая идея, которые просто внедряют с огромной силы, что один Бог во всех религиях, вы представьте себе, один Бог во всех религиях. Апостол Павел пишет, я не хочу, чтобы вы поклонялись бесам, а нам говорят, во всех религиях один Бог. Ничего подобного. В каждой религии свое понимание Бога, причем какое? Какое? Разное. И поэтому требуется и разное поведение человека в зависимости от того, какое представление о Боге, какой образ Бога, то есть какой Бог в данной религии. Надо же не забывать, когда Христос сказал, вам сказано «люби ближнего и возненавидь врага своего», а я говорю вам «любите врагов ваших». Как? Два разных или нет? Бог-то сам по себе один. А в религии это что? В каждой свой образ Бога и свое понимание. Поэтому получается, а как? Как получается, что в каждой религии свой Бог? Вот оно, что происходит. И вот сейчас вот эта идея, что один Бог во всех религиях, она внедряется с огромнейшей силой. И одним из мощнейших импульсов пропаганды этой идеи является Рим. Папы римские. Иоанн Павел II начал эту эпоху мощную, когда собрал первую конференцию в 1986 году. И с тех пор ежегодно проходит это под девизом «Один Бог». И уже на этих религиях уже и шаманы, и оккультисты, и теософы, и антропософы, все на свете, все одному Богу, да? Мы в одного Бога, один Бог у всех нас. Повторяю слова апостола, я не хочу, чтобы вы поклонялись бесам. И он прямо говорит, какое согласие Христа с Велиаром. Вот, оказывается, какие вещи. Кстати, вот то, что совершенно неприемлемо православием и идет прямо против, и если восторжествует идея, а идет именно к этому, идея восторжествует, что будет одна религия, то в ней уже не останется ни одной христианской истины. Потому что христианские истины прямо противоречат этому. Мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн, эллинам безумие. А кто же захочет соблазну и безумию поклоняться? Христа не будет в этой единой религии. Пока еще православие держится. Но смотрите, я уверен, если у вас есть западные где-то знакомые на Западе, вы сейчас не получите открытки с Рождеством Христовым. Вы получите с Рождеством, с Новым годом, чем угодно. Христа только не будет. Запад отрекается от Христа. Уже Европейская Конституция уже исключила христианство. Ни одного слова о Христе нет в Конституции Евросоюза. Идет борьба. Поэтому сейчас наше время, как особенно важно, блюсти вот эти некие принципы православия. Ну, слушайте, я сказал только совсем о немногом. Потому что, ну, это невозможно все. Но скажу только еще, скажу одно. Что самое главное в христианской жизни? Что требуется? Первое, самое главное, наконец, увидеть, что я грешный человек. Что я грешный. А не говорить, а за что меня Бог наказал, такого святого? Увидеть, что я грешный человек. Первое. Второе – увидеть, что, оказывается, я не могу искоренить свои страсти. Не могу. Никак не могу. То, что я говорил, не могу не осуждать, не могу не завидовать и так далее. Опять важно увидеть. Из этого познания, этих двух вещей, проистекает третье и важнейшее. Если у меня действительно хоть немного есть вера, то только исходя из этого, и я вижу, как меня мучает эта несчастная зависть и несчастный гнев, эта неприязнь к людям мучает меня, я раздражаюсь. Господи, помоги мне! Обращение к Богу, ко Христу. Вот когда начинается вера во Христа, когда, обращаясь к Нему, я начинаю постепенно чувствовать помощь. Так начинается православное христианство у человека. Ну, спасибо. Все, у вас есть вопросы. Я...
Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, свое отношение к событиям, которые сейчас происходят на Украине.
Ну, здесь особенно рассказывать нечего. Просто я вам скажу, если вдруг к вам в дом кто-то придет и начнет распоряжаться, скажет, мои пра-пра, там, 300 лет тому назад, жили здесь, на этом месте, вот так, а вы тут живете. Я имею тут право распоряжаться, а не вы. Что вы поступите, как с этим человеком? Пошел вон. Так это здесь, из Турции. Друг, он... 300 лет тому назад что-то вспомнил, какую-то чушь просто, и теперь начинает командовать на Украине. Беда, я вам скажу. Просто настоящая беда. Что с ним случилось? Ну, мне не кажется, что человек сошел с ума, хотя поступок именно такой. Но, думаю, причина совсем другая. Конечно, он заложник. Кого? Неважно. Ну, ясно, понятно только кого? Врага России и Украины. Потому что на Украине было 3, теперь 4. Еще хуже. Что он сделал? Я говорю, ну, церковь. Церковь одна там, конечно, да. А теперь что это превратилось? Кошмар. Вот так. Это быть кратким. Вот так. Так.
Алексей Ильич, дай Бог вам здоровья и сил в вашей трудной работе. Два вопроса постараюсь кратко сформулировать. Я езжу в разные храмы. Так получилось, менял место жительства. И знаю разных батюшек. Одни добрее, мягче, другие строже. И вот я сейчас как-то вот заметил, что я делаю так. Если у меня вот с момента прошлой исповеди ничего серьезного там нет, я еду к строгому батюшке. Потому что, ну, мне нравится, то есть как бы, ну, все говорю нет. Если... что-то я все-таки начудил. Я знаю, что строгий не допустит к причастию, я хочу причаститься. Я тогда еду, который подобрее. Ну, я говорю, все получается, я ничего не скрываю. То есть я говорю, все, но не всем. Вот, как бы, и вот здесь какое-то лукавство есть с моей стороны. То есть как здесь надо делать? Мне надо к самому строгому ехать?
Ой, я вас не знаю, я не знаю вашу душу, поэтому мне очень трудно. Еще, знаете, я думаю, скоро достигну, может, прозорливости, и тогда я вам обязательно отвечу. Но пока я ничего не могу сказать. Скажу только об одном, что, пожалуйста, не превращайте исповедь в отчет о проделанных грехах. Самое главное.
Ну, и можно еще один вопрос, тоже очень волнует. Вот если я причащаюсь где-то примерно раз в месяц, а вот на выходные, вот, когда не причащаешься, вот это принципиально важно ездить в храм? Потому что мне, допустим, проще дома молиться, я могу сосредоточиться.
Понял.
А в храме я, наоборот, начинаю там пение, там немножко отвлекает, расслабляет. Вот.
Не могу опять судить, не знаю, в каких условиях вы находитесь. Для большинства людей как раз вырваться и прийти в храм, побыть там, в обстановке богослужения, церковного пения и возможности молиться, для многих, для большинства, это действительно лучший вариант. Но мы знаем же и другое. Мария Египетская в каком храме подвязалась? Да, не знаю, да, и не она, не одна только. Так что в данном случае, не зная ваших условий, я ничего не могу сказать, что лучше. Да. Но мне кажется, в храм очень полезно все-таки ходить, но не стоять в храме, а совершать молитву Иисусову с вниманием, благоговением и покаянием. С каждым вниманием на свое: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Вот так. И если с этой молитвой стоять в храме, ой, какое благо вы получите.
Спасибо.
Пожалуйста. Да.
Дорогой Алексей Ильич, большая радость вас видеть, счастье, подарок настоящий рождественский. Спасибо большое, что вы к нам приехали, и за все, что вы делаете. У меня вопрос не богословского характера, пожалуйста, простите, но он очень важен для, может быть, и многих жителей Петербурга, хотя уже наверняка многим надоел. По большому счету, 2 года подряд у нас в городе периодически то затихает, то вспыхивает вопрос, очень острый, злободневный, о передаче Исаакиевского собора в Русской Православной Церкви. Защитники вот этой передачи говорят, что нужно исполнять закон.
Суть вопроса, да.
Да-да-да. А сотрудники музея и защитники утверждают, что надобности в этом нет, что это национальное достояние, да, и что служба, главное, проходит здесь, в соборе, там, 640 раз в прошлом году.
И вы хотите
году.
Узнать, как я думаю?
Да-да-да.
Никак не думаю, не знаю. Не думаю никак, не знаю. Храмов достаточно. Дадут храм, ну, слава Богу. Не дадут, ну, слава Богу. Это путь.
Еще, да. Спасибо большое, Алексей Ильич. Еще один вопрос. Вот теперь уже вот, да, на тему беседы, пожалуй. Он меня давно волнует. Вот вы говорите,
если
что...
если лично, то не надо. Если только
нет,
для
нет,
всех это
нет,
важно.
Для всех, конечно, да. Что пока у православия есть возможность. Я понимаю, что здесь ключевое слово – это «пока». Но ведь Господь ведь нужен все заранее знал. Да, ну, получается, в чем, как вот промысел-то в чем здесь?
Что такое промысел?
Да, да. Угу. Ну, что вот вы говорите, православие, вот оно, ну,
хорошо.
На грани, да.
Хорошо, спасибо. Хорошо. Спасибо. Вы знаете, очень многие спрашивают, как узнать волю Божью. Промысел Божий – это что такое? Это воля Божья. Промысел Божий – это воля Божья. Господь, какова его воля? Таков ее промысел. В чем состоит он, промысел Божий? В чем состоит воля Божия? Прежде хочу сказать, как узнать ее? Она открыта каждому из нас. Всем до последнего человека она открыта, если он хочет ее увидеть. Промысел Божий состоит в том, чтобы мы в своей жизни и в любом деле, в любой ситуации поступали по совести и разумно. Если мы будем поступать по совести и разумно, мы будем поступать по воле Божией. Если мы будем поступать не по совести, уже не по воле Божией. Если мы не будем рассуждать, а поступать по влечениям своим, мне хочется, это будет опять не по воле Божией. Воля Божия, повторяю еще, в чем состоит. Вот 2 критерия, 2 линии пересекаются. Ни в коем случае поступать не по страстям, а поступать по разуму. Разуму какому? Исходя из действительно евангельских заповедей и по совести. Если мы так будем поступать, и если даже мы ошибемся, потому что разум наш, Господи, глупенький наш разум, это же ясно, понятно? И если мы ошибемся, тогда исправит Господь, видя искренность нашего желания поступить разумно и по совести. Исправит тогда Господь. И в этом будет состоять Его промысл. Вот так, да.
Алексей Ильич, вы затронули тему старцев и старчества, а вот роль и место священника и священничества в современном православии и как мирянам к ним относиться, вот взаимоотношения их с прихожанами?
Можете хорошо. Рассказать? Да, хорошо. Да, задача священника, конечно, первая и важнейшая задача состоит в том, чтобы всем тем, кто с ним соприкасается, то есть его прихожанами и так далее, проповедовать православие. Чтобы люди понимали, что такое православие, и помогать им, людям, указывать путь правильной жизни. Вот задача священника. Вторая его задача – совершать богослужение. Исторически и фактически происходит точно наоборот. Во-первых, служить, а проповедовать – возлюбленные, ну, часто во Христе, святые за нас молятся, Божья Матерь покрывает нас святым покровом. Прямо в рай, только ножки поднимай. Ну, тогда, конечно, беда уже происходит, это естественно. Но задача священника в научении, но в научении не от просто от себя, а еще раз повторяю, в этом православии мы говорили от святых отцов. Объяснить, как бороться с страстями, как бороться с грехом, какие существуют духовные законы в нашей жизни. Вот в чем. Ведь в Евангелии столько просто, ну, истина просто идет. Вот в этом основная задача священника. В какой степени уже кто может соответствовать этой задаче, ну, сами понимаете. У Христа было 12 апостолов, и то один оказался Иудой. Так что неудивительно, если подчас вы встретите священника, который не соответствует своему служению. Не удивляйтесь этому, но не надо и отчаиваться. Почему? Есть всегда были всякие. И до тех пор, пока есть хорошие священники, будем просто благодарить Бога. Вот так.
Такой вопрос у меня, может быть, он не очень общий, может быть, частный, но тем не менее, о семье, как бы касающейся чувств, любви. Вот, я уже задавал как бы подобный вопрос ранее по поводу вот разума, по разуму или по сердцу поступить, да? Слышал такой ответ, что основным критерием будет являться по совести поступить, если я правильно понял вас. Так вот, в продолжение этого вопроса хотелось бы такое более конкретизировать ситуацию. Вот если, например, испытываешь глубокую симпатию к девушке, да, скажем, но она отвечает, ну, не отвечает взаимностью. Вот. Нужно ли в данном случае смириться, либо, ну, точнее, вопрос сформулировал бы так. Будет являться ли будет грехом с точки зрения православия продолжать любить эту девушку, либо стоит смириться и отпустить ее как бы сердцем? Спасибо.
Нет, ну а что же вы можете сделать, если она пока не отвечает вам? Попытки вы можете сделать, если она вам очень симпатична, попытаетесь, но если она не отвечает, ну что ж, насильно мил не будешь.
Да, знаете. Извините, можно добавлю немножко? Вот, ну, если она позволяет, как бы, ухаживать за собой там и так далее, то есть, как бы, ну, и не против, как бы.
Ну, поухаживайте, пока еще можете, а там будет видно. Да.
Да. Алексей Ильич, здравствуйте. Вот вы обратили внимание особо на том, что духовные законы, воздаяние, наказание, они действуют как бы механически, без участия Бога. Но в таком случае...
Ну, не совсем без участия, вы не думаете, что я Бога совсем удалил.
Да, я понимаю, в чем
Бог
тогда...
Бог – источник законов.
Основное различие законов. в этом случае православие от других религий, ну, в частности, от законов кармы тех же, которые подразумевают то же самое, механическое воздаяние и наказание.
Хороший, спасибо. Хороший вопрос, да, спасибо, да. Чем отличаются действительно законы кармы, индуистские законы кармы, от той же веданты, например, от промысла Божия? Дело в том, что когда мы говорим о карме как таковом, то там действует эта карма, является абсолютным законом самим по себе. Никакого больше ни Бога, ничего нет. И помните, как Высоцкий пел? А если живешь ты как свинья, свиньей это и останешься. Это он говорил о перевоплощении. Как раз по закону кармы. По закону кармы. Православие же тем отличается, что мы верим не в карму как бездушный закон, действующий сам по себе, а мы верим в Бога, который является личностью и который является любовью. Абсолютный закон – любовь, и при этом Бог, который является личностью. Мы можем вступить в личные отношения с Богом, причем какие отношения? Совершенно потрясающие. Какие? Что сделал правый разбойник, опять обращаясь к нему? По законам кармы? Все! Он должен быть в самой, не знаю, преисподней. А здесь что мы видим? За то смирение и покаяние, которое оказал, сегодня будешь со мной в раю. Прямая противоположность кармы. Вот так. Так, имейте в виду. Хорошо. Так.
Здравствуйте, уважаемый Алексей Ильич.
Здравствуйте.
Разрешите, задам вам два коротких вопроса.
Извиняюсь. Два? Ой, по одному, может быть, да.
Два коротких, они взаимосвязаны. Может быть, немного глупые, прошу простить. Можете ли вы что-нибудь посоветовать, на ваш взгляд, из современного кинематографа, что было бы полезно для души и для ума? И второй вопрос. Есть ли личности, которые, на ваш взгляд, были бы... мнения которых, труды которых, книжки которых были бы полезны, опять же, для души и для ума современного человека, именно из ныне живущих. Спасибо.
Ну, в отношении, конечно, да. В отношении кинематографа, ну, надо же какой вопрос задать. Да я фильмов не смотрю совсем. Некогда мне смотреть их. Но мне кажется, что есть некоторые, конечно, фильмы, ну, например, я считаю, могут быть очень полезными, и кое-что я действительно смотрел, это экранизация какие-нибудь, ну, действительно, по-настоящему хороших произведений. Например, мне очень, я помню, понравилось, когда я посмотрел «Братья Карамазовы», посмотрел. Вы знаете, я преподаю апологетику, так? И когда я посмотрел этот фильм, я сказал, все, мне больше делать нечего. Все сказано, вся апологетика здесь. Помните, эта беседа Ивана Карамазова с приживальщиком. Просто, ну, замечательные. Вот, так что вот эти, ну, «Идиот» его то же самое, смотрите. Ну, вот экранизация, я скажу, некоторых произведений, действительно, по-настоящему глубоких произведений, это, конечно, по-моему, можно смотреть и очень даже здорово. Вот так. В отношении произведений, ну, современных, я не знаю, ну, например, Ким, его «На рассвете», там очень интересные у него рассуждения там главного героя о смысле, например, человеческой жизни, очень интересные. Или, конечно, не совсем уж современный уже Владимир Солоухин, например, да, но тоже замечательный. Я помню его рассказ, один Владимир Солоухин, может, слышали, ну, не так давно он жил, правда, в прошлом тысячелетии, да, ну, в прошлом столетии, ну, недавно он жил. В частности, как он иронизировал над атеизмом. Он пишет так. Карась выпрыгнул из воды в воздух, плюхнулся обратно, задохнулся. Его спрашиваете, ну как, что там? Там ничего, смерть одна. Ну, вот видите. Ну, конечно, это не совсем вот современный. Но я не помню, в каком году он скончался, где-то, ну, в конце прошлого, да, столетия. Так что есть такие. Да. Ну, вот тот же... я был знаком с... Вот Распутин, например, писатель замечательный, много у него замечательные вещи тоже у Распутина. Да. Ну вот такие вот авторы, я думаю, все-таки есть. Да.
Валентин Распутин?
Да, Валентин, конечно, да, не Григорий. Конечно, да. Вот так, пожалуйста, да. Так, еще.
Алексей Ильич, добрый вечер. Вопрос мой будет такого плана. Как вы знаете, 10 из 15 православных церквей перешли на празднование Рождества Христова 25 декабря. И вот вопрос такой в плане сегодняшнего разговора. Как вы считаете, ваше личное мнение, это шаг к экуменизму или это чисто практическая такая мысль?
Нет, я не думаю тут. Здесь... Видите, я помню, мы это обсуждали очень, значит, еще в советское время, когда нам разрешили только одну комиссию. Можете представить? Сейчас полно комиссий. В советское время одну, с трудом. И, кстати, ее возглавлял вот митрополит ленинградский еще тогда Никодим. И, в частности, поступило в эту комиссию предложение из Ватикана и от... Экуменическая эта организация Всемирного совета церквей. И вот наша комиссия, она была очень небольшой, человек 20, так все, да. Мы обсуждали этот вопрос. И к какому выводу мы пришли? Если говорить по существу, тоже понимаете, установить время, когда празднование того или иного события, это дело просто церковной дисциплины. Я приведу вам один пример, если кто не знает, то, наверное, вы удивитесь. Представьте себе, что если сейчас, вот, например, церковь возьмет и объявит, что давайте праздновать вместе Рождество и Крещение, что будет? Бунт и переворот. А вы знаете, что так именно и было? А потом взяли и разделили на два праздника. И стало два праздника, был один Богоявление. И стало Рождество и Крещение. Но попробуйте вернуть. Что вы? Это же церковные дисциплины, это же внешние вещи. И вот мы все согласны, вся комиссия. Конечно, это не имеет существенного значения. И потом говорят, ну давайте проголосуем. Все проголосовали против. Почему? Почему? Прекрасно понимаем. Стоит только коснуться этого момента, будет раскол. Надо же учитывать психологию нашего народа. Умрем за 7 января. И все. Какое это имеет значение? Ну, скажите. Но вы только об этом не говорите, что я так говорю, потому что мне на орехи достанется. Да. Мы даже не знаем, в каком точно году Иисус Христос родился же. Но Ирод Великий, при котором происходили события, о котором пишет Евангелие, он же скончался в 4 году до нашей эры. Значит, Иисус Христос родился где-то в 5, видимо, году до нашей эры. Но когда... где-то в 6, по-моему, веке Дионисий Малый начал высчитывать, понимаете, когда же родился Иисус Христос, ошибся. Сколько? Ну, лет на 5, наверное. Какое имеет значение? Мы все равно считаем сейчас 2018 год от Рождества Христова. Какая разница? Господи, такие вещи. Но за эти вещи, за эту мелочь, внешнюю, которая не имеет никакого значения к нашему спасению, умрут люди, церковь проклянут, отступятся на свете. Что вы? Вспомните раскол 17 века. Ну что вы? Это серьезная вещь. Поэтому, когда стал вопрос, ну давайте проголосуем теперь, все согласны в том, что это не важно. Все проголосовали против. И оставили и празднование Пасхи, и празднование Рождества Христова по-прежнему, как и есть. И так и будет. Можете быть спокойны. Вот так. Вот так. Да. Алексей Ильич, у меня очень важные два вопроса, которые касаются практически всех верующих людей, очень важные. Насколько важно следить за собой, чтобы не зарастать суетой житейской?
Не зарастать?
Чем? Суетой житейской.
Ох, я вам приведу римское высказывание. Знаете, римляне молодцы, мне нравился этот язык. «Vanitas vanitatum et omnia vanitas». Это знаете, что такое? Суета сует, суета всяческая. Насколько это страшное явление, вы правы. Когда Христос, помните, сказал «по нарастающей». Первое – не отягощайте сердец ваших объедением. Но объелся, ну, через пару часов я пришел в себя, ничего. Дальше. Вино. О, это уже похуже. Пьянство. Это, может быть, знать до другого дня себя, ты не очень опомнишься. И, наконец, самое страшное – суетой житейской, которая не оставляет человеку ни одной, кажется, минуты с тем, чтобы побыть с Богом. Поэтому что делать? Это очень важно. Что делать? Совет разумный, как мне кажется, который дают разумные люди. Вот суета, правда, крутня? Останови себя на минуту, на две. Остановись. Даже дыхание. Все, остановись. Тишина. Все. Побудь в этой тишине одну-две минуты и от всей души произнеси: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Раз, два, три. Возвращайтесь к суете. Возвращайтесь. Вы увидите. Это все равно, что, знаете, это как отдушина, как свежего воздуха. Никто нам не помешает остановить себя вот на эти мгновения. Если даже трудно, вот это невозможно – простите, я тихонько скажу, хоть в туалет сбежите на пару минут. Все. Освободите себя. Но знаете, даже физически очень важно, прям вот совсем все успокоиться. Попробуйте, вы увидите замечательный совет. Замечательный совет. Друг, все успокаивает. То, как вихрь это крутится, суета. Правда же? Вихрь буквально непрерывный. А тут вдруг успокоилась. Если при этом произнесете от всей души два, три, несколько раз молитву, это будет вообще просто красота. Вы, прямо скажите, кислорода вдохнули. Вот так.
Второй вопрос у меня. У меня второй вопрос. Святые отцы советуют, говорят, надо учиться молиться. Казалось бы, молимся, а получается нет. Мы лишь привыкаем к словам молитвы, как другие привыкают к руганью.
Да, это вы чьи слова-то повторили?
Глинской пустыни.
Это Глинский был старец такой, Серафим Романцов. К нему пришел один монах и говорит, что я имею непрестанную молитву. Значит, этот преподобный, он тоже Серафим, да, он канонизирован, ответил ему: нет у тебя никакой молитвы. Ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Настоящая молитва разве такая? Игнатий Брянчанинов прямо говорит, молитву, вот Иисусову молитву, я говорю, нужно произносить неспешно, с вниманием, благоговением и покаянием. Молитва без внимания – это не молитва, говорит он, она мертва. Это молитва без внимания. Это душевредное, бесполезное, пустое празднословие, оскорбительное для Бога. Вы слышите? Душевредное и оскорбительное для Бога. Вот и оказывается как. Кстати, спасибо вам за вопрос, скажу вам. По какой причине у нас нет никакого продвижения в духовной жизни? Какими были, такими остаемся. Мы совершенно не молимся. Самое большее – вычитываем. В храме так кое-что слышим, и больше ничего. Поэтому святитель Игнатий Брянчанинов
действительно прямо призывает. Призывает, вы знаете, со всей силы. Нужно начать учиться молиться. Как нужно начать? Дает совет. Дает совет, кто желает, попробуйте. Совет очень простой. Он говорит, нам оставлено великое средство, оставлено святыми отцами, всем наследием святых отцов, молитва Иисусова. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Можно даже эти только пять слов. Пять слов я могу произнести, не рассеиваясь. Представляете, целых пять слов могу произнести. Если больше, улетаю тут же. Только сказал Отче наш, же еси на небесех, и уже улетел не знаю куда, в Антарктиду. Вот так. А эта молитва, с помощью этой краткой молитвы можно научиться приучать свое внимание. Вы знаете, это поразительная вещь. Вот мечтать сколько угодно можем. Как только молиться, невозможно. Тут же улетает. Вот вам доказательство бесовской силы. Почему, спрашивается? Ну, почему? Так же, как мы мечтаем, так же и заняться молитвой. Нет, невозможно. Поэтому надо начать учиться молитве. Как? С помощью молитвы Иисусовой. Какое-то великое благо. Кстати, тот, кто хотя бы немножечко научится этому, потом увидит, какая это радость, какое освобождение души от суеты, какое-то утешение для человека. Это великое благо. Поэтому надо учиться молиться. Спасибо. Спасибо вам, да.
Здравствуйте. Да. Вот о чем хотелось бы спросить. Говорят о том, что семья – это малая церковь. И родители мои были воспитаны в Советском Союзе, и опыт мой не позволяет мне воспитывать детей своих и вести жизнь в семье такую, которую я видел когда-то. Но я чувствую ответственность за и детей, и за жену в том, чтобы они в духе христианства и православия были воспитаны. Но мне очень сложно совершать эти первые шаги. Что вы можете посоветовать?
Ну, вы знаете, вот дают некоторые вот такой совет. Очень важно для того, чтобы в семье было действительно, созидалось единство, чтобы не рассыпались, как горох, а созидалось некое единство, происходила какая-то скрепа. Очень важно, ну, хотя бы раз в неделю, собираться всем вместе за совместным чтением, особенно когда касается детей. Возьмите хотя бы басни Крылова, или возьмите кусочек из Евангелия какой-нибудь, почитайте, в зависимости от того, какие ваши дети. Но не просто почитать, а нужно еще и поговорить об этом. Например, спрашивает ту же супругу, если ребенок какой-то, а как ты думаешь, как это понять, как это осмыслить? Вот эти вот собрания, хотя бы на полчасика, вы знаете, но обязательно собирайтесь вместе читая, так и вместе размышляя. Евангелие того же, вот я сказал, басни Крылова, они очень, многие из них, ну просто замечательно, как они содержат все великолепные научения. Другую можно литературу. Совместное чтение очень объединяет семью, делает ее единой. Это очень много значит. Вы знаете, раньше как много читали, причем как? Даже я помню картину Меньшикова, когда сослали, как он в семье с этими, со свечечками сидят все вокруг, он читает, все слушают. Подумай, теперь электричество, даже можно без свечей, красота-то какая! Начните читать, начните, совместное чтение, но при этом самим нужно подготовиться и уже знать, о чем буду говорить с детьми. И если дети уже такие подростки, то неплохо иногда им задать провокационные вопросы. Какого, вот ты знаешь? Вот не знаю, действительно, вот говорят, Бог, а кто это такой, как ты думаешь? А кто это такой? А Иисус Христос, это не миф? Еще что-нибудь? Вы знаете, я на экзамены как, вот у меня отвечает студент,
Он употребил слово «Бог». Я говорю, что? Ты откуда это взял? Какой Бог? Какой Бог? С чего это ты? Все сияют рот до ушей, а он, бедный, давай доказывать там, приводить аргументы всякие и так далее. Вот такими добрыми провокациями вы можете стимулировать несколько интерес к семье с тем, чтобы она постепенно, может быть, станет когда-нибудь и малой церковью. Вот так.
Роль мужчины и женщины в христианской семье. Женщина-помощник в книге «Бытия». Какой помощник? В чем предназначение мужчины как мужчины, женщины как женщины с точки зрения православия?
Вы знаете, что я вам скажу? Что христианство сделало открытие, которого буквально не знал весь дохристианский мир. Одно из открытий, но сделало много таких открытий, но вот касаясь в данном случае той темы, которая была поднята. Как смотрели на женщину в дохристианском мире? Это служанка, это рабыня, это, подчиненное существо. Вот это такой женщина. И относились подчас соответственным образом. Вы знаете, что делало христианство? О! Апостол Павел написал такие вещи, которые просто вначале люди глаза на лоб лезут. А оказывается, жена, пишет он мужу, это твое тело. Ты что, свое тело, что ты с ним делаешь? Режешь? Колешь? Нет. Жена не служанка, не рабыня, а твое тело собственное, и ты относись к нему так, как к собственному телу. Вот тогда будет действительно нормальные отношения в семье. Как к своему телу? Я свое тело заставляю попоститься иногда. Да, правда? И потрудиться, верно. Но я всегда люблю его. И за его здоровье я ой-ой как смотрю. Правда же? Вот и оказывается, кто такой жена-то. Тело твое собственное, а не служанка какая-то или рабыня. Во революции. Вот это революция. Такого не знал ни мир дохристианский, этого не знал. Это потрясающая истина, которая совершенно возвела женщину на совершенно другой уровень. Что вы? Это же великое просто благо. Установлены нормальные отношения таким образом. Да, конечно, ум должен руководить, но ум без сердца – это ужасно. Жена – символ сердца. Но и сердце без ума – это кошмар будет. Потому требуется, вы знаете, и ум, и сердце, и муж, и жена. И руководитель должен быть, конечно, ум. Но какой? Не вздумай колоть и резать свое сердце. А хотите, анекдот вам расскажу? Спрашивает мужа, как у вас с женой? Бывают все-таки несогласия бывают? Он говорит, бывают. И как жена реагирует? А она об этом не знает. Жену спрашивает, у вас как, бывают разногласия с мужем? Конечно. Мы дискутируем, все. И как же вы? Мы приходим к компромиссу. Муж всегда принимает мое мнение. Правда здорово, да? Вот так.
Алексей Ильич, добрый вечер. Спасибо вам большое за ваши лекции. Храни вас Господь. Вопрос такой. Колоссальные изменения происходят в мире, политические изменения. В 20 веке у нашей Родины только 3 смены политического строя. 21 век, просто фантастически. Невозможно было даже представить это. Если я правильно помню, каждые 3 года объем знаний человечества удваивается. Колоссальные изменения в информации, в информационной и телекоммуникационной сфере.
Так, то есть так.
Вопрос о православии, о православной вере и о учении. Скажите, пожалуйста, не получится так, что голос нашей православной церкви и истины совсем станет неслышно вот в этом колоссальном информационном потоке?
Спасибо. Спасибо. Обязательно это будет. Можете не сомневаться. Об этом прямо Христос говорит. Когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Дело не в том, что не будет никакой веры. Вер будет полно, может тьма. Веры во Христа не будет. Это будет. Не беспокойтесь, будет. Христа не будет, Антихрист будет. К сожалению, причина вся в том, что православные люди, мы, православные, все меньше и меньше становятся православными по своей жизни. Мы не верны в малом. Мы не делаем то малое, что можем делать. И в частности, то, о чем уже сегодня мы говорили. Мы совсем перестали молиться. Мы посещаем богослужение. Мы вычитываем молитвы. Мы выслушиваем молитвы. А интересно, кто молится? А молится кто? Я вам скажу. Заболел здорово? Ой, святитель, ой, великомученик Пантелеимон, помоги. Ой, квартира нужна. Ой, святой Спиридон, дай мне, пожалуйста, помоги мне квартиру получить. Вот тут мы молимся. И все. Какие очереди к Матроне там, например, московской стоят? Или к Ксении Петербургской какие очереди? Огромные. Подойдите с микрофончиком, с диктофончиком. Ведь вы о чем молитесь? Одного, другого, десятого, сотого, запишите. И потом разводите руками. Никто не молится. Ксения, помоги мне не завидовать.
Ну вы что, кто же будет об этом молиться, не завидовать? Да вы что? Помоги мне не тщеславиться. Да вы что? Да какой же православный об этом будет молиться? Мы, православные, только об одном молимся. Что мне делать со своим мужем, что мне делать со своей женой, что мне со своей дочкой, сыночком и прочее?
Материализм. Вы слышите? Мы впадаем в страшный материализм. И если молимся, то только о земных вещах. Неужели невозможно помолиться? Ксения, помоги мне, я не могу. Я завидую, не могу. Я же страшно страдаю, не могу освободиться. Ну что вы! Да какой же православный будет об этом молиться? Да это совсем не православный, значит. Вот до чего мы дошли. Поэтому вот этот материализм, который захватывает нашу жизнь, он убивает буквально, буквально убивает. Христос когда-то обличил евреев, которым сказал, нельзя кланяться, верить, нельзя служить Богу и Мамоне. Что они ему ответили? Обхохотали его, наивный какой, нельзя Богу и Мамоне служить, нашелся еще тоже. Смешно. А у нас что? О чем молимся? Вот беда-то. Материалистами мы становимся. Почему Антихрист и придет, который провозгласит царство земное? Кстати, очень советую, если кто-то имеет Достоевского у себя, ну, пожалуйста, ну, прочтите «Повесть о великом инквизиторе» из братьев Карамазовых. Ну, прочтите, вы тогда увидите. Там он великолепно показал суть католицизма, суть прям католицизма, да, эту омерщенность полную, это интерес именно к мирскому и только к мирскому. И таким образом можно понять, какая грязная волна идет сейчас на наше православие в результате того, что теперь никакого железного занавеса нет. И все гадости, которые только есть на Западе, они хлынули, и они действуют на нашу душу. Чем мы можем противостоять?
надо действительно начать хоть учиться молиться. Господи, помилуй нас, избави. Иначе мы ничего не сделаем. Спасибо.
Алексей Ильич, что происходит с душами детей, которые совершили самоубийство? И чем родственники могут облегчить, как родственники могут облегчить их посмертную участь?
У святителя Игнатия Брянчанинова есть такая интересная фраза, которую надо бы вот буквально помнить действительно всем родителям. Фраза его звучит таким образом. Это великая истина, которую он высказал. Он обращается к матери и говорит: «Ваша благочестивая жизнь может дать большое благо вашему сыну, сынишке, ребенку. Ваше же нерадение и ваше отступление от этой жизни принесет беды и вам, и сыну». Мы вот говорим сейчас об этих печальных событиях, которые вот сейчас прозвучало, вот, и говорим, что будет с этим ребенком. Прежде всего, если мы хотим действительно заботимся о ребенке, должны вспомнить о себе как источнике и причине. Надо же понять, конечно, сейчас и этот интернет несчастный, и эта пропаганда всякое дьявольское, которое через него поступает и обрушивается на голову наших подростков. Все это совершенно верно, но что в семье мы, какой мы иммунитет в семье вырабатываем? Мы, к сожалению, мало обращаем внимания на то, чем занимаются наши дети. И не являемся сами православными по жизни, и, естественно, и дети наши, самые большие, до какого-то возраста, до 10, там, 12 лет, мы еще можем их, таскаем их в храм или причащаем их, я знаю, некоторые чуть ли не каждый воскресный день своих детей и прочее причащают. А потом смотришь, подросток, их в храме нет. Надо бы подумать, что такое, значит, где-то мы допустили ошибку. А то не только нет в храме, а еще даже кончают таким образом свою жизнь. Подумать бы надо, что случилось, почему? Не думаем. Ну, надо же, что-то где-то, где мы допускаем ошибку? Кстати, причащаем детей. Ну, неужели трудно понять? О детях Христос сказал, таковых есть Царство Небесное. Значит, что вы еще хотите? И если вы хотите причать детей, то только тогда вы принесете им пользу и благо, когда сами будете готовиться и причащаться. В противном случае, знаете, что происходит? Ребеночек, вы причащаете. Ой, слава тебе, Господи! Что слава тебе, Господи? Кажется, вот, причастили, очистили, да? И в свой грязный омут его тут же. Скажите, что вы сделаете с человеком, который вот помыл ребеночка своего под душем и в грязную? Скажу, что за сумасшедший? Неужели мы не понимаем, что когда мы причащаем ребенка, а сами и его куда берем? В свою грязную среду, что мы делаем? Если хотим мы, чтобы действительно ребенок получил пользу. Сами готовиться нужно. Сами причащайтесь. И причащайте тогда, пожалуйста, ребенка. Тогда действительно будет благо. А если не так, то берегитесь. Вот подросток, и потом вы его найдете где? На дискотеке или я не знаю где? Дядя, в интернете. Вот в чем дело-то. Мы, будучи не православными сами, хотя считаем себя таковыми, не ведем жизнь, мы и детей таким образом заражаем этим духом, и они заражаются этим несчастным интернетом, этим синим китом. В отношении его души, я вам скажу, состояние этого ребенка в огромной степени будет зависеть
от нашего состояния, от нашего, то есть нашего кого? Родителей. Бог видит, в какой степени тут погрешил ребенок или не погрешил. Учтите, слышите даже не погрешил. Все зависит от его, мы не видим его состояния души. Это может быть ошибка, какое-то увлечение, непонимание и так далее, воздействие. Виноваты мы. Поэтому, если мы хотим, чтобы действительно душа усопшего этого ребенка, который так трагически окончил свою жизнь, чтобы она была действительно, все-таки, тем не менее, освобождена от страданий, от кого зависит? От нашего духовного состояния. Начните тогда жить по-христиански. То есть и молиться с вниманием, благовением и покаянием, почаще обращаться к молитве Иисусовой, почаще исповедоваться и причащаться, и по слову святителя Игнатия, который совершенно точно за вашу добродетельную жизнь Бог благословит и вашего ребенка. Вот единственный способ, причем способ безукоризненный, именно так и будет. А если мы будем только лить слезы и ничего не делать, и подавать записки во все стороны, как будто записки вам помогут. Святитель Феофан об этом в записках пишет. Что, говорит, если вы сами не будете молиться, он пишет, святитель Феофан, затворник, не будете молиться, то священники протрещат молебен, также и обедню протрещат, а молиться-то и не будет. Пользы-то никакой и не получит. Не надейтесь же, пожалуйста, просто. Записки только тогда могут быть помощью в нашей молитве. А мы хотим так. Я подал записку, а сам пошел в магазин. Ну что же это такое? Какой-то шаманизм, язычество какое-то. Без нашей молитвы ничего не будет. Поэтому давайте помогать душам вот таких трагически погибших своих детей своею жизнью. Ибо, говорят так, молитва матери и со дна море достанет. Вот так.
Скажите, пожалуйста, является ли ненависть к врагам нашего народа грехом? Как не забывать о том, что они творили и творят, и в то же время избавиться от разрушающей душу ненависти к ним?
Ну, вы обращаетесь, те, кто спрашивает, я надеюсь, что все-таки читали когда-то Евангелие, ну, я думаю, поскольку такой вопрос, и, наверное, могли не раз видеть такие странные слова. Христос с гневом говорит: «Горе вам! Гробы окрашенные, лицемеры, фарисеи и так далее». Вы слышите с гневом? А оказывается, гнев может быть разным. Гнев может быть праведным. И действительно, врагов нашего Отечества, если хотите, на врагов народа, да, гнев. Чем он характеризуется? «Я не желаю им зла». Вы слышите? Этим врагам. Я им зла не желаю, но я желаю, чтобы их не было, и чтобы они прекратили это зло. Но им зла, вы слышите? Я не желаю им зла. Что является грехом? Именно ненависть, когда я желаю зла кому-то. Христос никому не желал зла, но обличал, посмотрите, с какой силой. С такой силой, что на него брали вот эти камни и пытались его даже побить камнями сколько раз. Так что есть гнев праведный, который связан с борьбой за что? За добро, за правду, за истину, противостояние вот этим негодяям, этим врагам. Да, но какие бы они ни были враги, зла-то я им не желаю. Зла. Какого зла? То есть я не желаю им какой-то гибели, не желаю, но что можно сделать, противостоя им, я должен сделать. на том месте, на котором я нахожусь. И этот гнев будет праведный. Этот гнев будет праведный. Вот в чем дело. Обратите внимание, как русская армия, как и в сражениях, это были действительно богатыри и воители. Кончается бой, они спокойно разговаривают с противником. Там бой. Здесь все, бой окончился. Русская армия, когда дошла до Франции в 1813 году, так посмотрите, как шла, как девочки какие прошли, никого не тронули, хотя могли бы, кажется бы, отомстить всем тем, кто свои пополнял армию Наполеона. Пришли во Францию, никого не тронули. Забыли французы, забыли европейцы, какая русская православная армия была. О! Ни одного разбоя, ни одного насилия, ни одного грабежа. Пожалуйста. Почему? В бою? Да, бьемся насмерть. Кончилось? Мы не трогаем мирных жителей. У нас нет ненависти. Понимаете, это разные вещи. Одно дело – гнев праведный, другое дело – ненависть, желание зла. Вот эти вещи надо стараться разделять, различать. И я думаю, что тогда душа будет все-таки спокойнее. Спокойнее тогда будет. Вот так.
Я хотела спросить, Бог, Он всемогущий, почему Он тогда не может сделать так, чтобы дьявол и все бесы стали снова добрыми, как и были?
А, чтобы сделать всех, чтобы были все добрыми, да?
Да.
Угу. Вот я постараюсь, вот им, там этим взрослым проще ответить, правда, но постараюсь ответить, да. Понравится ли нам, когда нас насильно начнут заставлять делать то, что мне не хочется?
Нет.
Нет, не понравится. Так вот, видишь ли, мы свободны в своем поведении. И Бог не может, оказывается, взять, вот, например, нас с тобой за шиворот и в рай посадить. А мы, если не хотим этого. Потому что что? А что я буду там делать? Скажешь, да не хочу я пока в рай идти. Я хочу пока здесь побыть на земле, а ты меня в рай. Христианский Бог не может творить насилие над человеком. Не может. Человек сам должен избрать, добро или недобро. Сам должен избрать, идти направо или налево. Бог только призывает и говорит, не делайте зла, не поступайте против совести. Призывает, потому что если вы будете поступать против, то вы накажете себя. Он может призывать, но насильно Бог не может. Наш Бог не может. Это неверное понимание о Боге, когда думают, что Бог может заставить человека делать добро, и уж тем более зло. Не может Бог этого делать, потому что Он только любовь.
Но если Бог уничтожит бесов, то бес не будет подсказывать нам сделать зло?
Что-что-то, если...
Но если Бог уничтожит бесов, то... Бесы не будут нам подсказывать,
некому будет подсказывать. Вот так, я понял тебя, да. Нет, ты знаешь, причина-то какая? Дело не в бесах, а в нас. Оказывается, это не бес мне подсказывает обмануть своего товарища, а я сам. Не бес мне подсказывает, что я лучше, чем вот все прочие, а я сам. Не бес мне подсказывает, съешь больше, чем это, а я сам. Знаешь, по учению христианскому, бесы и даже ангелы по природе ниже человека. И более того, оказывается, что Бог не попускает ни одному бесу действовать на человека, не попускает самому, а говорит следующее: от тебя зависит, протянешь ты руку бесу или нет. А как ты протянешь руку беса? А вот я сейчас обману от того-то. О, вот тут, здравствуй, господин бес. Вот, оказывается, что происходит. От нас зависит, зависит от того, будем мы дружить с бесами или с ангелами. Когда мы поступаем плохо, мы протягиваем руку бесам. Когда мы поступаем хорошо, напротив, мы вступаем в контакт с ангелами. Сами по себе они не могут на нас действовать. Сами не могут действовать. Только мы можем дать руку там, тем или другим. Вот так.